Привет всем зрителям Радио Точки, это наш очередной выпуск. Я напомню, что Радио Точка — это проект Крест Полишковы. Этот выпуск проведу я, меня зовут Дмитрий Семенов. Сегодня мы находимся в стенах родной для меня редакции Дельфи, а с нами беседует главный редактор русскоязычной редакции Дельфи Олег Ерофеев. Олег, привет.
Привет, Дима.
Мы вполне можем говорить на «ты», потому что мы с тобой Согласен. Не первый год уже вместе работаем. Ну, начнем мы этот разговор, который мы вообще давно планировали, давно хотели поговорить с тобой. С Дельфи, с самого Дельфи начнем. Правда ли, что Дельфи – это самый популярный портал в Литве?
Да, это правда. По всем статистическим данным, это самый читаемый портал в Литве. Причем, насколько я помню и знаю, таким он был с самого момента появления. Ну, тогда, конечно, порталы или интернет-СМИ еще не были распространены. Это конец 90-х, начало нулевых. Только они начинали приобретать вот эту популярность. Но с течением времени, когда интерес читателей постепенно перемещался от газет и таких традиционных СМИ, если говорить таким языком, тоже СМИ в терминах, стали переходить в интернет и искать информацию там. В общем-то, так с тех пор, в общем, портал и не уступал этих позиций. Вот. Несмотря на такую очень острую конкурентную борьбу в Литве, потому что рынок здесь относительно небольшой по сравнению с другими странами, да, и, соответственно, те издания, которые работают в сети, да и не только в сети, телеканалы, там тоже самая картина, они довольно жестко друг с другом конкурируют.
Да, это мы сейчас говорим о Дельфи в целом, а если говорить о русскоязычном отделе?
Русскоязычный отдел...
Вообще, с чем сравнивать его можно?
Да, вот тут хороший вопрос, с чем можно сравнить, потому что до нашего появления в 2007 году были такие небольшие странички, интернет-странички каких-то отдельных газет, да, на русском языке, но их все равно основной читатель, это был читатель, который покупал газету в киоске или выписывал ее. И, в общем-то, по большей части, им так и не удалось вовремя перестроиться на вот эти сетевые рельсы, да, и момент, наверное, был, не хотелось бы мне тоже там критиковать коллег, но наверное, такой момент удачный, вот когда нужно было переходить и искать там аудиторию в сети, в интернете, он, наверное, был все-таки упущен, и позже уже гораздо сложнее было это делать. И поэтому в таком классическом понимании, хотя, конечно, странно звучит сейчас слово «классический» в отношении интернета, сетевых изданий, но иногда я тоже думаю о том, что вот еще 20 лет назад мы говорили традиционные СМИ, это газета, там радиостанции, телевидение, а сейчас, в общем-то, уже и интернет воспринимается как традиционное интернет-издание, да, портал, там сайт уже воспринимается как традиционное на самом деле, да, как всего 20 лет, а уже как меняются эти тенденции на рынке. Вот, и сравнить, в общем-то, наверное, единственное, может быть, было одно время, когда у еще одного литовского издания, они тогда конкурировали, Дельфи и 15 минут, друг с другом, шла вот эта борьба за первое-второе место в Литве, вот у 15 минут тоже была своя редакция, небольшая, на русском языке, но она просуществовала, по-моему, 2 или 3 года. То есть вот тогда можно было бы сравнивать, но поскольку ее нет, соответственно, сейчас сравнивать не с чем.
Наверное. Отсутствие конкуренции в данном случае – это плохо?
Наверное, плохо и хорошо, с одной стороны и с другой стороны. Да? Плохо, потому что это бы все-таки... Конкуренция, она держит в определенном тонусе. Нельзя сказать, что мы расслабляемся, потому что мы тогда начинаем искать какие-то другие ориентиры для конкуренции. Регион, да, страны Балтии, другие издания из других стран. Да? Все-таки, наверное, хорошо в том плане, что твое издание здесь хорошо знают, твою редакцию, ее работу, складываются с аудиторией такие долговременные, долгосрочные связи, отношения. вот, которые работают и на будущее тоже в том числе. Наверное, так бы я сказал. Угу.
Я немного на шаг назад нас верну. Знаешь, я застал, когда был ребенком, вот время, когда, наверное, основным источником СМИ, да, ну, наряду там с радио и телевидением, были еще газеты, да. Я помню прекрасно, как там мама определенную газету, она постоянно покупала, которая выходила раз в неделю, и я, будучи ребенком, всегда как бы ждал, когда она придет, всегда вытаскивал этот номер, там, знаешь, какие-то на последних страницах, какие-то там развлекательные вот эти вот странички, мне как-то нравилось читать, но я как-то не застал, наверное, потому что у меня компьютер, может быть, поздно появился, но я как-то не застал вот этот вот процесс перехода с газет, да, на когда начали появляться как раз порталы. Как вот это ощущалось в Литве? Был ли это какой-то вау-эффект после, вот, ну, когда ты после печатного издания читаешь новости на экране?
Нет, наверное, вау-эффекта не было, потому что все это происходило постепенно. И, ну, еще некоторые газеты остаются, они выходят, их можно купить, и я думаю, что они останутся все-таки. Потому что вот тоже недавно был в Барселоне, в Испании, и я увидел, что там вот это никуда не исчезло. Люди сидят в парках с газетами и читают их. Все-таки такая как бы потребность вот, к печатному какому-то источнику у тебя в руках, она есть и не исчезает там вот окончательно. Да? И вернусь к тому, что говорил, отвечая сразу на твой вопрос, это уже происходило постепенно. Можно было заметить, как там сначала у, например, тех же 15 минут была бесплатная газета, издание, которую можно было найти там в общественном транспорте, где-то там в домах, еще где-то она распространялась так прямо в Вильнюсе, а потом как бы было принято решение отказаться от этого, остался только портал, да, а, вот, там тоже другие издания, ну, кстати, они до сих пор, многие продолжают выпускать вот эту бумажную версию, которую можно купить саму газету в прямом смысле этого слова. Поэтому здесь не было какого-то резкого скачка и перехода. Что просто потом уже происходило с самими сайтами и порталами, это то, что появилась вот эта вот мультимедийность, да, когда там и фото, и видео, и больше как бы содержания видео стало появляться, какой-то там, значит, связи и распространение своего контента через социальные сети тоже, да, что мы сейчас видим везде, буквально повсеместно. Вот это вот тоже как бы следом шло. И сейчас мы видим, что есть и там, например, какой-нибудь коммерческий телевизионный канал, у него, соответственно, есть свой сайт или портал, на котором там не обязательно только видео, там еще и много информации, такой вот новостей, каких-то статей. И редакция тогда делится уже на как бы тех, кто работает на том же самом телеканале в студии, и тех, кто потом этот произведенный и видео, да, телевизионный контент обрабатывает, перерабатывает, адаптирует для портала, ну и, соответственно, что-то еще сам делает, как журналист, журналист редакции сетевого СМИ. То есть тут такой сейчас, вот, если мы посмотрим в Литве на те же самые каналы, на общественные каналы, на все остальные, там как правило, есть все, и телевидение, и радио, и свой как бы сайт, да, на котором новости, статьи. И эти редакции не обязательно там один человек, да, потому что это вряд ли возможно было бы, который вот все сейчас пошел, поговорил в студии с кем-то, да, с гостями, потом через час еще пошел, а потом сел там статью написал. Но это довольно сложно себе представить, потому что довольно серьезные затраты и по времени, и по ресурсам. Поэтому, насколько вот я вижу и знаю, есть вот эти такие мини-редакции еще. Есть сайт, соответственно, там люди, которые занимаются тем, что они пишут для сайта, берут там какие-то репортажи, видео, соответственно, потом из них тоже выкладывают текстовый материал там, с видео, с фотами на сайте.
А корректно ли сравнивать газету печатную и портал с печатной книгой и электронной книгой?
Наверное, не очень корректно. Где-то это, наверное, сравнение бы все-таки хромало, потому что мне кажется, что требования к книге, редактуре, корректуре, подготовке и так далее, что к электронной, что к вот, бумажной, они, ну, одинаковые, по сути, да. Все-таки на сайтах, особенно новостных, часто мы можем увидеть какие-то новости, да, которые появляются очень оперативно, очень быстро, с момента вот чего-то, что произошло, да, вот что-то там случилось, и буквально появляются там уже первые две строчки или первый абзац. Довольно часто в этой как бы вот спешке оперативности, в этом желании как бы опередить и конкурента и быстрее донести эту информацию до читателя, там все очень быстро меняется, как бы, да, что невозможно, наверное, себе представить в, вот, в печатном издании, да, где у тебя есть какой-то срок, когда ты должен сдать вот этот смакетированный номер уже, да, соответственно, в печать, чтобы потом уже это все пошло в типографию, потом появилось уже, соответственно, в местах распространения. И вот это, наверное, вот здесь вот эта разница в том, что сайт, портал новостной, он старается как бы как можно быстрее, оперативнее проинформировать своего читателя. Может быть, больше схожести, наверное, в том, когда мы ведем разговор о каких-то аналитических материалах, да, там фичерах, больших статьях с разными мнениями или таких объемных интервью. Вот здесь уже, наверное, можно говорить о... ну, разница самая простая, да, если ты увидел опечатку или ошибку на сайте в интервью, ты можешь тут же зайти ее исправить. В номере, который уже вышел, ты этого не сделаешь.
Ну, это я все к тому, наверное, больше, что... Отсюда, наверное, мы можем сделать вывод, да, что газеты бумажные, печатные, они рано или поздно сойдут на нет, а книги нет, книги все равно останутся.
Книги, да, останутся. Вот с газетами, наверное. И, ну, если смотреть на тенденцию сейчас в Литве, то, ну, вот я скорее соглашусь с этим прогнозом твоим, что идет вот в сторону. Разве что, если не появится какой-то новый, как бы, носитель, который будет как, каким-то образом вот что-то напоминать, да, форму, формат, не знаю, там, какой-то будет перед тобой экран появляться, и ты будешь читать. Ну, в машинах же мы видим проекцию на значит, стекло сейчас уже в современных, все показатели, значит, датчиков, всего остального. Вот, может, что-то такое в будущем, в ближайшем появится и для тех, кто не хотел бы расставаться с газетами или тем вот форматом, да.
Вернемся к Дельфи. Самый популярный портал. В чем секрет успеха, как тебе кажется?
Наверное, тут таких много должно быть слагаемых. На самом деле, об этом часто не задумываешься, когда работаешь с другими коллегами. Но я думаю, что главный секрет успеха все-таки в том, что ты можешь каким-то образом посмотреть вперед. То есть ты выполняешь на данный момент работу, которую ты знаешь, умеешь и любишь, но позволять тебе удерживать как бы лидерские какие-то вот, да, позиции может только способность предугадать, продумать вот следующие шаги, те возможные изменения, которые будут происходить на рынке, и принять, соответственно, уже сейчас решение, которое даст свой результат через там год или два. Я думаю, что вот это очень важно. Угу. Одна из таких главных составляющих.
Ну, Дельфи само, как тебе кажется, пытается ли меняться? Ну, понятно, что пытается, да, но вот именно под своего читателя, или, может быть, не только под своего, а под потенциального, который еще не является твоим читателем. Просто можно же услышать много критики в отношении... Кто-то вообще всех журналистов критикует, все СМИ, как бы, да, они говорят, все, они там с консерваторами спелись, а кто-то вот конкретный, кто-то Дельфи, кому-то ИРТ не нравится.
Ну, естественно, это тоже нормальный процесс. Более того, ты прекрасно тоже, наверное, помнишь вот эту ситуацию с карантином, с этими протестами, которые проходили у нас здесь вот буквально под окнами, перед Сеймом. И ведь один из таких вообще показателей, да, мы тогда что увидели, что и результат как бы вот того, что происходило, что люди, многие, которых называли там антиваксерами, там еще как-то, но они в принципе уверовали в какую-то такую теорию, что традиционные СМИ это вообще какие-то там, значит, средства массовой информации, которые работают на некое там мировое правительство, там спелись с властью, им доверять нельзя. То есть был вот такой как бы, и у многих он до сих пор как бы остается, вот этот стереотип или этот такой образ. И поэтому, значит, им доверять нельзя, мы будем там смотреть, что напишет какой-нибудь Вася, Йонас или там Йоланта в социальной сети, и там вот ее какая-нибудь информация про то, что мировое правительство приняло решение, там, не знаю, всех сократить немножко население планеты за счет там каких-то мер ограничительных и коронавируса. Ну вот мы лучше этому поверим, потому что они же правду не напишут, да? Хотя ведь на самом деле это то, на чем как бы и держится, в общем-то, и мир отчасти, да, и вот ситуация в демократических странах, где свободные СМИ работают. Все это держится на том, что журналисту, редактору СМИ доверены очень важные как бы полномочия и функции. Они проверяют информацию, они ее собирают, проверяют, анализируют, и только после этого уже вот этой верификации, обработки, анализа стараются как бы донести до общества, чтобы люди, которые ее получили, они, ну, смогли на этой основе делать какие-то выводы и принимать какие-то решения. Да? А без этого, по сути, ну, наверное, мы бы жили в таком, не знаю, в состоянии полухаоса, когда там, как мы прекрасно и часто видим там в социальных сетях, как начинается волна, и потом ты смотришь и понимаешь, что это как бы вот появляется из какого-то такого пузыря, потом перерастает все в какой-то снежный ком, а потом смотришь, начинают уже это все комментировать вроде бы политики, и чуть ли не какие-то решения возникают уже на этой основе или предпосылки. Вот. Так что я думаю, что все-таки главное, на чем как бы СМИ всегда стояло и должно стоять, это вот эта роль такого, с одной стороны, посредника, с другой стороны, такой точки, где место, где вот эта информация собирается, анализируется, только после этого дается возможность читателю, она доходит до читателя, и он там решает дальше уже сам, как и что. Вот.
А как бы ты оценил вообще на основе тех официальных, да, социологических данных, которые мы периодически видим по поводу доверия общества к различным институтам, да, и есть эта цифра отдельная по СМИ, как бы ты оценил, это высокое доверие или низкое?
Оно сейчас гораздо ниже, чем это было. Вот это я точно помню, потому что я тогда работал на радио, и периодически мы записывали интервью или получали опросы общественного мнения, проведенные разными социологическими как бы центрами и компаниями. И, в общем, тогда я помню очень хорошо, что в нулевых на первых местах по доверию всегда стояли, армия была, там что-то еще, и средства массовой информации. Что вообще тогда уже социологи наши литовские подмечали, что это не характерное для такой общеевропейской линии тенденции, потому что, ну, нет вот такого прям в других странах Европы, Европейского Союза, доверия к СМИ, которое бы их поднимало на, там, скажем, вторую или третью позицию. И, наверное, то, что как бы произошло с течением времени, ну, показывает, что мы все-таки стали частью вот этого европейского пространства, да, и эти показатели, они, в общем, нас как бы еще раз, ну, в общем, подводят к тому, что, да, мы видим, что мы в этой ситуации ничем не хуже и не лучше, там, не знаю, французов, немцев или жителей других стран Европы.
То есть, получается, высокое доверие к СМИ – это тоже плохо? Это такое что-то из третьего мира?
Я думаю, что это показатель, который говорит о том, что с критическим мышлением есть определенные проблемы. Все-таки критическое мышление – это очень важный момент, и СМИ как бы старается тоже его как-то привить или сделать так, чтобы люди действительно, ну, анализировали там, и достаточно скептически, может быть, порой подходили к тем или иным сообщениям или явлениям, или тому, что происходит. И результат этого в итоге как бы то, что и доверие к СМИ снижается. Вот. Но думаю, что эти события, связанные с коронавирусом, карантином, здесь очень много было сделано, скажем так, искусственно теми силами, которые хотели ситуацию каким-то образом, в общем, изменить в худшую сторону, в сторону именно каких-то там противоречий, конфликтов и всего остального. Потому что сколько было проведено журналистских расследований по распространению вот этой фейковой информации относительно там коронавируса, чего-то еще и так далее, и так далее, и так далее. Это же были огромные просто пласты, которые выливались в социальные сети. И все это тоже, я думаю, сказалось на отношении, на доверии к традиционным СМИ, как в Литве, так и в других странах.
Упомянутые тобой беспорядки у Сейма, где было действительно очень горячо, и нашим даже коллегам там немного, так скажем, досталось, да, вот. Вообще, работа журналистом в Литве, насколько она опасна, и какие такие вот подобные ты можешь еще случаи вспомнить, ну, не знаю, вряд ли, может быть, покушений, но какие-то такие вот вещи, когда были какие-то угрозы редакции или журналистам отдельным?
Были угрозы, ну, даже вот редакция «Дельфи» сталкивалась с такой вот ситуацией. Ну, может быть, она не была настолько там такой плачевной или страшной, как в случае с протестами, когда журналисты приходили выполнять свой долг, свою работу, а на них там бросались чуть ли не с камнями, в общем, иногда применяя физическую силу. Объясняя, что вы тут пишете неправду, вы сейчас то, что я скажу, там не расскажете. В общем, уходите отсюда, мы сами все знаем, у нас своя как бы правда, да. Но была, значит, такая ситуация, когда мы получили конверт с письмом, в письме содержались угрозы, и мы об этом тогда писали тоже, и там находился какой-то порошок, вот. И, ну, как бы... Сначала, может быть, на первых порах или первые там секунды, минуты ты вроде как смотришь на это как на, может быть, не совсем так серьезное какое-то происшествие, но на самом деле никто же не может знать, что там действительно находится. И нужно было обращаться в соответствующие, как бы, в полицию сначала, потом полиция уже связывалась с соответствующими, как бы, службами, которые проверяют, вот, делают какой-то химический анализ, и, да, тогда на пару дней редакция была, скажем так, ну, не то что эвакуирована, но все должны были работать из дома какое-то время, пока всю редакцию, все помещения не проверили на наличие каких-то там опасных химических веществ. И только после того, как убедились, провели все, значит, замеры, анализы и сказали, что вы можете продолжать свою работу, ну, тогда уже все вернулись. Это это в принципе тоже такая, ну, своего рода, наверное, плохая, негативная, но плата за вот работу, за влияние, потому что, ну, действительно, у Дельфи огромная аудитория, и каждое слово, оно может... Ну, каким-то образом у кого-то там, да, кто придерживается каких-то своих там радикальных или нездоровых каких-то воззрений и позиций, она может вызвать вот такой отклик и привести к таким действиям. А так журналисты, ну, время от времени получают какие-то реплики, может быть, комментарии, которые можно было бы счесть за угрозы.
Вот надо вообще реагировать? Мне вот, например, тоже недавно, по-моему, в живот ли вспороть обещали что-то там в комментариях под эфиром.
Ну, все-таки, если мы имеем дело с конкретным человеком, который еще находится, если мы знаем и видим, что он живет в Литве и он угрожает, я думаю, что все-таки стоило бы это сделать, потому что, конечно, там боты всякие, да, тролли, еще кто-то, кто анонимно что-то выходит и пишет, я думаю, что в этом случае, если можно это установить, определить, ну, не очень, как бы, перспективно выяснить на самом деле и добиться какого-то наказания, но я думаю, что относиться все-таки вот к такого рода прямым угрозам стоит это, по крайней мере, серьезно оценить и потом уже принять какие-то решения. Ну и, может быть, еще вот в дополнение, тоже мы видели, насколько порой опасно, наверное, да, или нужно так принять определенные меры предосторожности. Вот опять же, вспоминая те же самые протесты, когда журналистам, по сути, нужно было выходить на работу в каких-то там чуть ли не касках, да, чтобы не получить камнем по голове. И были вот эти тоже случаи, и наша коллега же Кристина, да, Фатсити, которая работала тогда на улице около митинга, ну, ей просто приходилось спасаться от...
разъяренной толпы.
Да, ну, не разъяренной толпы, там был один известный такой радикальный видеоблогер, и за ним шли еще несколько человек, которые тоже были очень радикально настроены, если мы тоже не другой наш коллега, который помогал их немножко оттеснить, я не знаю, довольно бы, наверное, сложно пришлось. Вот, так что... Ну, я не говорю в данном случае, каких-то были раньше, если я не ошибаюсь, такие тоже случаи, когда там заявляли о том, что заминировано что-то, взрывчатка и так далее, по звонку, соответственно. Ну и редакция тоже это касалась. А, был в том числе, вот сейчас вспомнил, в 90-х был взрыв, по-моему, в редакции газеты «Литовос Ритас». Да, точно, это было. Это было очень резонансное дело. Но тогда была вообще сложная ситуация, и опять же, сейчас вспомнил об этом и вспомнил также о убийстве журналиста «Республики» Целингиса, который расследовал деятельность преступной группировки Вильнюсской бригады. И, в общем-то, он был из-за этого и убит. Потом нашли исполнителей и заказчика. И, в общем, это тоже были 90-е годы. Тогда было, конечно, сложно и тяжело на всем постсоветском пространстве, наверное.
Недавно мы проводили, ну, мы вместе, Дельфи, совместно с Центром исследования Восточной Европы, да, дискуссию про русскоязычные школы, вот совсем-совсем недавно. И вот тогда мы, по-моему, с тобой как-то в разговоре тоже эту мысль проводили, и там, по-моему, она тоже звучала, да, что вообще-то по естественным причинам, да, со временем там количество русскоязычных школ, оно все равно сокращалось, потому что, ну, меньше детей становилось русскоязычных, да. Но сейчас определенный всплеск дало большое количество приехавших белорусов, украинцев, россиян. Это все-таки там счет на десятки, там, под сотню тысяч. Да? В случае с читателями Рудельфи здесь тоже чувствуется всплеск за счет вот этого вот потока приехавших?
Такой, скажем так, бурного всплеска такого прям не произошло, что вот приехали и сразу все стали читать, потому что все равно у людей, у многих свои есть привычки, многие, находясь здесь в Литве, продолжают следить за информацией, там, читать те СМИ, которые уехали вместе с ними, или те, которые можно, до которых можно там достучаться, да, с помощью VPN или как-то иначе. Ну, конечно, если мы говорим о ситуации внутри Литвы, да, то информация, которая касается, ну, вот, жизни, да, бытовые какие-то вопросы, что меняется, какие-то политические там моменты, связанные с партиями, соответственно, будущими решениями, выборами. Но в большей степени, наверное, все-таки социально какие-то бытовые, культурные нюансы людей волнуют, потому что, ну, им где-то информацию нужно находить, и не всегда ты там из Google Translate там быстро переведешь и поймешь то, что тебе нужно там в случае с... там, не знаю, регистрацией какой-то, с правилами, порядками и так далее, и так далее. Вот. И, конечно, постепенно, да, мы увидели, что за эти 2-3 года вот эта аудитория внутри Литвы, она выросла за счет, ну, по данным последним, по-моему, у нас больше 200 тысяч иностранных граждан проживает. Ну, а так, если грубо смотреть, по-моему, белорусов порядка 60 тысяч, из Украины больше 70, да, ну еще вот несколько, наверное, десятков.
Ну, около пары десятков.
Да, пара десятков россиян будет, ну и там уже другие, соответственно, страны. Да, мы это, конечно, это заметили, что эта часть аудитории внутри, скажем, ее мы сейчас можем считать локальной уже, да, потому что они в пределах Литвы, и можно видеть, что они отсюда как бы читают, она выросла, да.
А вот смотри, в нашей большую уже дива, конкретно Рудельфи, да, поскольку я тоже большое отношение к этому всему имею. Если говорить о нашем YouTube-канале по эфирам, я, например, часто замечаю там в чате или в комментариях, что нас смотрят литовцы. Да, причем достаточно немало, но я просто по никам, по именам вижу, что это литовцы, или по тому, как они пишут, они могут писать по-русски в комментариях на латинице, либо просто по-литовски. Причем среди них в том числе есть и радикальные литовцы, которые там против белорусов, потому что они литвинисты, против россиян, потому что против всех россиян, потому что они развязали войну с Украиной, москали, убирайтесь отсюда, но все равно они смотрят наши эфиры на русском языке. Как тебе кажется, почему?
Я думаю, это... такой момент и вопрос доверия к нам. То есть я думаю, что вот люди в Литве, да, литовцы или не литовцы, ну, то есть по национальности, да, они знают наши СМИ, они знают, кто что может делать и кто что делает. И это такое определенное вот доверие к нашей работе. Соответственно, мы как бы не замыкаемся только на как бы внутреннюю повестку, да, литовскую. И она, это сложно очень сделать, потому что на самом деле всего так много вокруг происходит, особенно из-за войны, что ну, мы как бы не можем там, писать только о том, в каком магазине завтра там, мясо будет дешевле, там, или как меняются правила регистрации там, автомобиля условно, или правила дорожного движения, хотя это тоже важно, безусловно. Вот. И у нас, соответственно, доверяют тому, как мы подбираем собеседников, то есть кому мы обращаемся для того, чтобы там записать интервью или сделать какой-то репортаж или рассказать еще что-то. И, наверное, доверяют, потому что видят, что мы стараемся работать ну, как-то ну, беспристрастно в этом смысле, да, с теми, кто приходит к вам в студию, да, говорит с тобой, с твоей коллегой Анжелой или с Екатериной или с другими ведущими, да, которые у нас есть. Вот, я думаю, в этом, наверное, ответ, что люди знают нас здесь, соответственно, у них есть уже свое мнение, сложившееся о нашей работе, и они как бы приходят, зная, что здесь, ну, надеюсь, так думают, что мы не подведем. Вот, хотелось бы очень.
Ну, вот как раз у нас здесь, на нашу, если взглянуть, немногочисленную редакцию, да, малочисленную, я бы даже сказал,
да,
редакцию,
но
делающую большой объем работы, то... Возьмем меня, я человек, приехавший из России 6 лет назад. Возьмем других наших коллег, там, кто-то из Украины, кто-то из Беларуси, кто-то тоже из России. Только ты у нас, получается, местный.
Абориген.
Получается, гражданин Литвы практически, я не знаю, как ты объясняешь, нечего ловить в российской журналистике, невозможно попасть или что?
Ну, я думаю, что...
Не в российской, а в русскоязычной журналистике.
Да, в русскоязычной скорее, да, потому что... Вы разные, из разных стран, и то, что нас как бы здесь вот объединяет, это подход к работе и язык, который мы используем как инструмент для своей работы, да. Видишь, тут произошла такой процесс как бы за это все время. Это, наверное, с другой стороны нормально, потому что, ну, так развивается как бы ситуация, да. Школ с обучением на русском становилось постепенно все меньше и меньше. Соответственно, тоже, ну, прямо скажем, местный русский, он такой, у него своя специфика, да, есть определенная. Вот, и это не тот русский, на котором говорят там россияне, или на котором говорят белорусы, или на котором говорят украинцы, да. Поэтому еще такой один нюанс. Вот тут русскоязычные школы тоже там критиковали за последние там несколько месяцев довольно много. Но если мы посмотрим, я просто по своим коллегам могу сейчас вот вспомнить несколько человек, которые учились-то как раз в русскоязычных школах, а потом стали работать в литовских, чисто литовских, литовскоязычных СМИ и успешно это делают дальше. То есть это на чем говорит? О том, что в принципе... И школа, и тот человек, который стремится к чему-то, он этого добивается. Но на самом деле это и школа точно не становится препятствием для там, изучения более углубленного литовского и, соответственно, до такого уровня, который тебе позволит профессионально работать в СМИ. А это уже профессиональное владение языком. Это не там на уровне, знаешь, там Лабадена Висояро, и там как уже ударение пойдет, так пойдет, как говорится, да, и, соответственно, произношение. Вот. И я думаю, для многих, кто себя вообще в журналистике как-то мыслил, еще играет ну, немаловажную роль все-таки и вознаграждение, зарплата. Если мы возьмем не Дельфи, а в среднем по палате температуру, да, по тому, сколько получает там журналист, который работает в локальных местных СМИ на русском, и в литовскоязычной общенациональной редакции, то, конечно, разница будет довольно большая. Поэтому я думаю, что ну, среди молодежи, как бы вот будущих таких журналистов, их гораздо, гораздо меньше стало. Да? Вот. Все-таки не будем забывать еще о том, что ну, журналистика – это такая профессия, такое ремесло, которое заинтересует не каждого. Да? Не каждый там, вот, мечтает школьник в будущем стать журналистом, хотя когда мы встречаемся с ними на каких-то там вот экскурсиях у нас, да, или ездим сами по школам, куда нас приглашают, мы как бы им объясняем, что вы сейчас все отчасти журналисты, потому что у вас у всех есть вот этот вот
ТикТок, Инстаграм, Телеграм, Твиттер.
Потому что
Twitter,
пишете, да. Тоже собираете информацию, смотрите. Но в каком-то смысле, конечно, потому что мы потом объясняем, чем отличается уже журналистика настоящая от того, что мы там пишем каждый день что-то у себя там в социальных сетях или фотографируем, или снимаем. Вот. Но согласись, что это та профессия, которая не каждого привлекает, и здесь должно много совпасть, как бы, да, вот. И по этим причинам, если еще в 90-х было, я думаю, очень много желающих, и было гораздо больше редакций русскоязычных в Литве, то с течением времени вот, становилось все меньше и меньше. И сейчас, в общем-то, найти, на самом деле, это проблема, найти в Литве квалифицированного местного журналиста, который хорошо пишет, говорит на русском и в то же самое время хорошо знает литовский, потому что это ну, обязательное условие, чтобы ориентироваться и понимать, что происходит, и говорить с людьми, собирать информацию. Это, в общем-то, задача не из легких.
Ты меня сейчас к интересному выводу подтолкнул. Не знаю, может быть, даже где-то обидишься за этот вопрос, но я сразу тебя просто предупреждаю. Когда ты говорил о том, что те же самые, да, выпускники русскоязычных школ, некоторые в итоге делают успешную карьеру в литовскоязычных СМИ, ну, в том числе потому, что там по уровню, опять же, тех же самых зарплат, да, русские СМИ на русском языке, местные локальные СМИ, они уступают несколько литовским. Можно ли отсюда сделать вывод, что в локальные СМИ, литовские, на русском языке, идут работать, получается, менее конкурентоспособные, те, кто не смог себя найти на литовском рынке?
Понимаешь, надо смотреть тогда, кто там конкретно работает. Потому что мне кажется, что там во многих случаях, если мы говорим о тех редакциях, которые открылись и работали еще в начале 90-х или каким-то образом трансформировались там, да, после развала Советского Союза и обретения Литвы независимости уже, соответственно, в другие издания здесь, в Литве, их-то на самом деле не так уж и много сейчас. Там можно на пальцах одной руки, мне кажется, пересчитать. Да? Там же ведь работают еще те коллеги, которых я еще знаю, вот, например, из 90-х, когда я еще там школу заканчивал, начинал только учиться вот в университете и пробовал что-то там где-то себя в каких-то редакциях. Вот. И я вижу, что многие из этих людей, они дальше работают. И я не вижу там тоже притока какого-то, ну вот, заметного притока новых кадров молодых. Поэтому они вполне, я думаю, конкурентоспособны, потому что они достаточно профессиональны, они знают свою работу действительно. Но вот если мы говорим о той свежей крови, да, которая должна вливаться, чтобы дальше развивалось и дело, и значит, редакция и так далее, то здесь вот есть эта проблема, о которой я сказал. Угу. Она достаточно острая.
Наверное, последний вопрос задам, раз уж ты вспомнил про тех школьников, студентов, которые либо к нам приходят, либо мы к ним ходим. Вот, наверное, самый популярный вопрос, который они задают мне, да, ну, здесь я уже имею в виду, встречаясь с ними, это либо как стать хорошим журналистом, да, либо как долго вы готовитесь к эфиру, или вообще как вы готовитесь к эфиру, как проходит подготовка ваша к эфиру. Я вот тебе, как главному редактору, эти вопросы их хотел бы переадресовать, потому что у меня-то есть свой ответ, я им всегда отвечаю на это. А как ты бы им ответил?
Те же самые вопросы задают и мне, когда приходят к нам ребята из разных школ или из там, университета того же самого вот, Европейского гуманитарного, с кем мы сотрудничаем, да, и часто общаемся. И примерно те же вопросы задаются. Я думаю, что, наверное, одно из первых таких качеств – это то, что ты, ну, скажем так, интересуешься тем, что вокруг тебя происходит, иначе ты наблюдаешь, да, замечаешь. И отсюда какое-то еще желание потом, не знаю, откуда оно берется, но, в общем, рассказать, показать другим людям и обсудить, безусловно, что вот в твоем, например, случае это очень важно, потому что ты очень, ты из эфиров практически, из интервью, ну, в течение дня, скажем так, не выходишь, да. Ты либо смотришь их, слушаешь, либо сам ведешь, да. Вот, и эта способность, конечно же, помимо того, что принять довольно большую дозу информации, еще довольно быстро ее как бы проанализировать и решить, что здесь важно, что здесь второстепенное, как бы, да, что на втором плане должно стоять, вот это вот все структурировать, потому что без этого и читатель тоже не поймет, как бы, когда он столкнется с каким-то там хаотичным набором чего-то, да, когда ему представляют, он, естественно, там после второго-третьего раза просто будет переключаться или читать что-то другое. Вот, и здесь же то важно еще то, что у тебя действительно, особенно если ты начинаешь как вот журналист, там, репортерствующий, да, и у тебя часто, ну, такой ненормированный, в общем-то, день получается.
Образ жизни,
да, это своего рода, да, образ жизни, когда там в 5 часов у тебя не закрывается дверь, потому что ты идешь там дальше куда-то, зачем-то, но вдруг что-то происходит, и я ведь вижу вот в глазах у людей, да, что у них нет такого часто, по большей части, да, что, ах, елки, придется сейчас что-то делать, хотя я собирался сейчас куда-то пойти. Ты видишь, наоборот, такой какой-то огонь в глазах, что, а, что-то случилось, надо идти. Это интересно, то есть ты видишь, что человек этим горит, да, этим живет, как ты правильно сказал, образ жизни. И здесь же, ну, какое-то тоже свойственное, в общем-то, и важное качество для всех нас, это вот эта открытость к чему-то новому, потому что ты постоянно в чем-то совершенствуешься, да. Журналистика тебе позволяет многое попробовать в разных областях, да. Ты сталкиваешься с какими-то темами, с другими людьми, которые занимаются там одним или другим ремеслом, профессией, там, работой. И ты в это все тоже вникаешь. Тебе, чтобы что-то...
Буквально прогоняешь,
да,
через себя.
Да, ты прогоняешь через себя, да, иначе просто, ну, аудитория тебе тоже не поверит, да, вот, я думаю, что вот это такие самые важные моменты. А насчет подготовки, ну, подготовка здесь, опять же, ты собираешь информацию, ты ее анализируешь, ты готовишься, ты учитываешь, кто к тебе приходит, если это собеседник, стараешься как бы определить, какие темы важны тебе, ему, и там уже по мере того, как идет разговор, да, и заранее часто ты уже какие-то для себя придумываешь ходы, формулировки, соответственно, перед тем, как уже встретиться и начать разговор там в студии или просто записать интервью.
Ой, а сейчас я тогда все-таки, это не последний был вопрос, я все-таки для себя тоже какую-то пользу из этого разговора вынес, из этого такого вопроса. Как ты отходишь после неудачных интервью, если они у тебя вообще бывали? Ну, когда ты сам для себя воспринимаешь, что оно было неудачно.
Бывали, конечно, бывали. И отойти очень сложно, потому что ты это все время прокручиваешь. Но самый лучший способ, наверное, как бы прокрутить это несколько раз, проанализировать, что было не так, да, сделать какие-то выводы, ну, и идти дальше. Иначе, конечно, ну... Это попытка какого-то такого
самобичевания
и поедания себя изнутри, оно тоже ни к чему хорошему не приведет. Просто, да, надо это честно прокрутить и сделать вывод и идти дальше.
Вот на этом мы закончим. Если у вас, друзья, что-то в жизни не получается, то прокручивайте это и идите дальше, не зацикливайтесь на этом. Спасибо большое, Олег, за этот разговор.
Спасибо.